Картина дня.
Всем доброго вечера. Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа с вами будем политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин.
Вечер добрый.
И я, Елена Афонина. И вот какие темы мы выбрали сегодня для обсуждения. Подводя итоги сегодняшнего дня, поговорим, конечно же, о том, что происходит на Украине, а именно те действия, которые производятся в отношении дочек Сбербанка и других дочек российских банков, их всего пять, какие действия предпринимают украинские радикалы и украинская власть. Ну, а также в центре нашего внимания будет и еще один указ, который подписал президент Украины Петр Порошенко о блокаде Донбасса. Чем это грозит? И стоит ли нам больше поддерживать народные республики? Обсудим обязательно и даже вынесем этот вопрос на голосование. Ну и, наконец, еще одна тема для обсуждения. Комитет Госдумы одобрил законопроект о предельном возрасте для работы главврачом. И спросим, сколько лет вашему руководителю. Но эти темы ждут нас впереди.
Картина дня.
Ну, а начнем мы, конечно, с важного исторического события. Крым и вся Россия сегодня отмечают третью годовщину мартовского референдума, итогом которого стало воссоединение полуострова с Россией. Ну, Александр Павлович, я думаю, что нет, наверное, среди наших радиослушателей тех, кто не помнит, как разворачивались события, однако освежим их в памяти.
Справка на радио «Комсомольская правда».
16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, по результатам которого 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. Два дня спустя, 18 марта, в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Радио «Комсомольская правда» подготовило хронику событий Крымской весны.
21 февраля. Жители Симферополя протестуют против ассоциации Украины с Евросоюзом и выступают за выход автономии из-под юрисдикции Киева с последующим провозглашением независимости.
23 февраля.
В Севастополе проходят митинги. Протестующие выражают недоверие премьер-министру Крыма Анатолию Могилеву и другим представителям власти. Избирается народный мэр города. Им становится российский предприниматель Алексей Чалый.
24 февраля.
Мэр Севастополя Владимир Яцуба пишет заявление об отставке.
27 февраля.
Правительство Могилева отправляется в отставку, а новым премьер-министром Крыма назначается лидер русского единства Сергей Аксенов.
6 марта.
Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет назначают референдум о вхождении в состав России на 16 марта 2014 года.
11 марта.
Принимается декларация о независимости Крыма.
16 марта.
В Крыму и Севастополе проходит референдум.
17 марта.
Владимир Путин подписывает указ о признании независимости Республики Крым, а затем одобряет проект договора о воссоединении Крыма с Россией.
18 марта.
В Георгиевском зале Кремля подписан договор о воссоединении Крыма с Россией. В составе Российской Федерации появляются новые субъекты – Республика Крым и город федерального значения Севастополь.
20 марта.
Государственная Дума принимает закон о воссоединении Крыма с Россией.
21 марта.
Владимир Путин подписывает закон о воссоединении Крыма с Россией. Также он подписывает указ о создании Крымского федерального округа.
Ну и был проведен опрос в ЦИОМ, по результатам которого можно сделать следующие выводы. Большинство россиян, 78%, уверены, что воссоединение Крыма с Россией принесло стране пользу. И в прошлом году такого же мнения придерживалось 60%. Кроме того, 89% россиян считают, что воссоединение с Россией пошло на пользу и самим крымчанам. И есть еще цифры. Большинство опрошенных, 84%, уверены, что деньги из бюджета должны выделяться на равных между всеми субъектами Российской Федерации, Крым не исключение. Но почему растет число россиян, которые уверены, что стране лучше от воссоединения России и Крыма? Вот можно это объяснить? Смотрите, ведь, казалось бы, эйфория была в 2014 году, а сейчас мы видим...
Улучшение показателей сейчас.
Показатели сейчас, да. Вот есть тому объяснение?
Ну, знаете, в принципе, я так понимаю, что тогда, помимо эйфории, да, у значительной части населения присутствовало еще опасение, что вот сейчас что-то будет, или война будет, да, или мы все по миру с умой пойдем, там, потому что как грозно звучали эти слова: санкции, интервенции, гуманитарные акции и прочее, да. Вот. Прошло 3 года, мы живем, в общем-то, да, жизнь стала немножко похуже. Похоже, никто этого не скрывает. Но ничего катастрофического, извините, господа товарищи, не происходит на самом деле. Вот. И, в принципе, собственно говоря, в мире можно сделать еще много чего, на самом деле. Можно сделать много машин, я не знаю, там много людей даже можно сделать, да, вот разными способами, там, в том числе даже и из пробирки. А вот больше земли уже не сделаешь. Это вот все, как Господь Бог, он сделал в свое время, да, так вот она и есть. И то, что территория государства увеличилась, причем мы получили стратегический, что называется, плацдарм, вот этот полуостров, да, и то, что происходит, тоже строительство моста, там, то, что происходит, строительство там и все остальное, это же все улучшает инфраструктуру, улучшает жизнь, ну, вот, и я думаю, что когда через некоторое время и сервис в Крыму улучшится, а цены все-таки упадут, потому что будет реально играть фактор конкуренции с той же Турцией и Египтом, то очень многие еще больше одобрят, потому что там будет приятно отдыхать.
Тогда вопрос аудитории: возвращение Крыма в состав России принесло только пользу нашей стране? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, и можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот Александр Павлович уже заговорил о тех словах, которые вошли в обиход россиян после того, как Крым вновь вернулся к российским берегам. Так вот, не только то, о чем вы сказали, и не только санкции и прочие неприятные вещи появились в нашем новом словаре, но и также другие термины, о которых мы хотим напомнить.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Слово «Майдан» стало популярно не только на Украине или в России, но и во всем мире. Связано оно с беспорядками в Киеве. Но почему «Майдан»? Потому что в центре Киева существует площадь независимости, именуемая на украинском «Майдан Незалежности». В разговорной речи «Майдан». Со временем слово «Майдан» стало употребляться в разных частях речи. Поэтому появились такие слова, как «майданить», «майданутые» и другие. Вежливые люди или зеленые человечки – это термин, обозначающий военнослужащих вооруженных сил России. 27 февраля 2014 года они взяли под свой контроль Верховный Совет Крыма и блокировали ряд административных зданий, чтобы не допустить массовых беспорядков. С населением эти бойцы ведут себя подчеркнуто вежливо. Референдум – это форма непосредственного волеизъявления граждан. Выражается она путем голосования по наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального или местного значения. В Крыму и Севастополе референдум о воссоединении с Россией состоялся 16 марта 2014 года. Меджлис – исполнительный орган крымско-татарского народа. 26 февраля он организовал в центре Симферополя митинг с целью блокировать здание Верховного Совета и не допустить принятия решения о проведении референдума. «Крымская весна» – это название событий весны 2014 года в Крыму, которое официально используют местные власти.
Ну вот, вспомнили тот словарь.
Я могу еще вспомнить,
да,
например,
пожалуйста.
Понимаешь, вот известная картина, где стоит кот напротив зеленого человечка, вежливого человека, да, вот, и типа говорит ему: «Спасибо, что я больше не кит». Понимаешь? Это устойчивое на самом деле выражение такое. Спасибо, что больше не кит. Вот, это тоже появилось именно тогда.
У нас 30 секунд, но тем не менее Михаила выслушаем. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер. Значит, я бывший житель Севастополя. К сожалению, в действиях не участвовал, но незадолго это просто с Крыма. Но все свои родственники, знакомые у меня там. Значит, поэтому могу сказать следующее, что во-первых, оценку этих действий мы получим больше, наверное, в истории. Но две оценки хочу сказать. Первое, это то, что украинская власть готова...
Михаил, прошу прощения, не успеваем. Оставайтесь с нами. Через 2 минуты я к вам обращусь. Хорошо, подождите немножечко.
Картина дня.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь!
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». Картина дня.
С вами в студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, я Елена Афонина. И первая тема, которую мы сегодня с вами обсуждаем, это, конечно, то, что происходило 3 года назад. Спустя 3 года после присоединения Крыма к России это решение поддерживают 78% россиян. Таковы данные опроса в ЦИОМ. Кстати, это максимальный показатель, зафиксированный с 2014 года.
Да. А Михаил у нас на трубке еще.
Да,
нет.
И Михаил нас ждет, потому я надеюсь, что ждет. Михаил? Вы с нами?
Да,
прошу прощения, просто мы вынуждены были уходить на рекламный перерыв, поэтому давайте продолжим. Итак, вопрос, который мы адресуем всем радиослушателям и, конечно, на который вы уже начали отвечать. Как вы считаете лично, возвращение Крыма в состав России принесло нам только пользу?
Это принесло не просто огромную пользу, это мы еще пока не оценили, какую пользу. Один из моментов, я хотел сказать следующий, когда говорят, что мы там присоединили Крым или еще как-то, я говорю, ребята, мы не присоединили Крым, мы спасли крымчан. По всем известной информации, значит, готовилось противостояние гражданское между соответствующим там мусульманским населением, пророссийским населением. Это привело бы к таким количествам жертв, которые Донбасс бы, наверное, показался бы, ну, более мелкой, так сказать, по масштабам. Поэтому мы спасли десятки, наверное, тысяч крымчан. Мое глубокое убеждение, исходя из того, что я житель Крыма и Севастополя. Плюс еще военно-политический аспект, но это уже, наверное, должен
быть. Ну, понятно.
Понятно. Спасибо огромное, Михаил. И вот, кстати, о тех событиях вспоминает также депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Наша крымская редакция с ней пообщалась. И вот, в частности, как считает Наталья, с чего же началась крымская весна?
До 5 марта я находилась в Киеве. Весь этот период сумасшествия, весь период так называемого Майдана и революции, все это я видела, не только видела, но и фиксировала, поскольку я работала в Генеральной прокуратуре Украины. Все злодеяния и преступления, совершенные на Киевском Майдане, все это фиксировали, собирали материалы. Конечно же, самое-самое начало, которое создало почву крымской весне, это ужасная, страшная Киев. Зима.
Ну вот мы сейчас слышали оценку.
Трудно не согласиться.
Наталья Поклонская, да, совершенно верно. Тем более, что также она еще и рассказала о том, как, собственно, она стала прокурором Крыма. Я думаю, что это тоже, наверное, сейчас достаточно интересно послушать.
Сергей Валерьевич сказал, что есть кандидат на должность прокурора автономной республики Крым. Поэтому, Наталья, ну вот, если пойдешь ему помогать. Но, к сожалению, нет денег на заработную плату. И вот все будет в таком режиме добровольном, без оплаты труда. Я говорю, да, речи и нет о том, чтобы получать заработную плату. Поэтому даже не о должности. Просто возьмите меня, я буду помогать печатать бюллетени. Мы поговорили. Я встала уже выходить из кабинета и вдруг услышала, Олег Евгеньевич обращается к Сергею Валерьевичу с такими словами: «Серега, а она будет первая». Я не поняла на тот момент, но на следующий день рано утром позвонил Сергей Валерьевич и сказал: «Наталья, ты сможешь в течение получаса быть в Госсовете?» Я говорю: «Конечно, смогу». «Но ты будешь первой». Я даже не спросила, где первой. Он говорит: «Готова?» Я говорю: «Готова». «Все, давай, как можно быстрее, так и приезжай». Я села в машину и помчалась из своей деревни в Симферополь. Конечно, очень переживала. Но, знаете, это было такое состояние, как состояние горячки. Вот надо спасать, надо что-то делать. Поэтому Олег Евгеньевич тогда сказал, она будет первой. Вот так и случилось. Первый прокурор русского Крыма.
Ну вот, сейчас мы слышали, как Наталья Поклонская, депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма, вспоминает те события. Но я думаю, что ни для кого не секрет, кто такой Сергей Валерьевич. Понятно, что это
глава республики Крыма Сергей Валерьевич Аксенов.
Да, поэтому тут двух мнений быть не может. Но давайте вспомним, что был и также еще один весьма знаковый и значимый персонаж в тех событиях. Это, конечно, Алексей Чалый. Собственно, так они в Москву приезжали вдвоем Сергей Аксенов и Алексей Чалый
в свитере
на подписание вот того самого судьбоносного документа. И спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин не так давно побывал в Крыму. Целая серия журналистских материалов вышла и на сайте kp.ru, и на странице газеты «Комсомольская правда». И в том числе удалось Дмитрию Стешину встретиться и с Алексеем Чалым, экс-председателем ЗАГС Собрания Севастополя, лидером «Русской весны» в Севастополе. И один из вопросов был, как он оценивает то, что произошло на протяжении этих 3 лет в Крыму.
Прежде всего, речь не шла о том, что мы конкретно получим на промежутке там, года, 2 или 3. То есть речь все-таки шла о событиях, которые, с моей точки зрения, измеряются другой исторической линейкой, которая с десятилетиями или столетиями отмеряется, а не 3 годами. Параллельно с этим была масса ожиданий у людей, и у меня были ожидания, касающиеся переустройства жизни, потому что, ну, тут уже не связано непосредственно, в какой стране мы находимся, а переустройство жизни в городе, сделать ее более разумной. То, что мы имели при Украине, это была ситуация, в которой власть и люди, они друг с другом не пересекались практически. Ценные ресурсы в этом городе, самый ценный ресурс здесь оставшийся, это, собственно, земля, все та же пресловутая, про которую теперь вот эти конфликты возникли. Они контролируются очень ограниченным количеством людей. Эти люди вели себя безобразно, как раковая опухоль, которая поглощает организм, ест его, а потом умирает вместе с ним. Вот мы были благополучно двигались в этом направлении. 2 года мы почти не полностью потеряли, потому что правительство, которое зашло сразу после революции, оказалось недееспособно в этом смысле. То есть содержательная составляющая его была ниже всякой критики. Слава Богу, оно теперь ушло. Пришло новое, с моей точки зрения, имеющее весь необходимый потенциал для того, чтобы вот эту ситуацию переломить радикальным образом и стать все-таки правительством содержателем. Ну и второе, что хочется сказать. Конечно, далеко не все зависит от правительства. Очень многое зависит от людей. У нас люди, многие, живут в советской такой парадигме, что власть, она все определяет. Это совсем уже далеко не так.
Ну вот мы слышали сейчас экс-председателя ЗАГС Собрания Севастополя, лидера «Русской весны» в Севастополе Алексея Чалова. Ну а теперь слово вам, наши уважаемые радиослушатели. Возвращение Крыма в состав России принесло только пользу. Пожалуйста, Дмитрий, вы в эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я отлично понимаю жителей Крыма, да. Им стало жить лучше, жить стало веселее. Но я как житель России, как бы мне теперь ездить в Крым стало и дороже, и сложнее, чем когда там была Украина. Цены там выросли вдвое фактически. Ну и второй момент, который меня сильно, скажем так, волнует, хотя уже пора привыкнуть, это то вранье, которое в эфире нес президент Путин, говоря, что зеленые человечки в Крыму – это силы самообороны, купившие огнеметы в местном военторге. Вот к этому как относиться? То есть, когда президент...
Вы знаете, я не помню таких слов... Именно про Крым, что огнеметы, военторги. Вы знаете, вот, по-моему, у вас что-то сместилось во временно-пространственном континууме, да? Вот. Что касается обвинений в том, что Россия ввела туда войска, которые, ну, в 100 тысяч 510 раз приходится слышать, то, уважаемые дамы и господа, Россия туда не вводила войска. Российские войска там были на основании договора с Украиной. И если от чего-то отнять немножко, а потом прибавить, то это называется ротацией, а не ввод войск. Да? Это раз. Два. Россия не превысила максимальную численность разрешенных войск даже после того, как часть контингента оттуда ушла, и туда прибыли части спецназа. Три. Российские войска, значит, не вступали ни в одно боестолкновение. Был случай, когда там офицер украинский, то ли спецназовец, то ли морской, по пьяни что-то начал стрелять, и вот он в результате этой своей пьяной выходки и погиб. Больше жертв, насколько мне известно, не было.
Ну, мне удивительно, вот такое ощущение, что, простите, Дмитрий, я сейчас уж, извините, на вашем примере скажу, такое ощущение, что вот некоторые часть задающих эти вопросы 3 года находился в анабиозе. Вот когда все эти вопросы обсуждались, когда шла дискуссия на протяжении 14-го, 15-го, ну и даже, может быть, немножко 16-го года, по-моему, ответ был получен на все вопросы. Нет, нет, вот, нет, нет, еще не все ясно.
Что касается удорожания, да, туда ездить стало дороже. Да вы знаете, можно выбрать путь и подешевле, что называется. Вот. Не обязательно выбирать самое дорогое.
Ну, а через несколько лет с ветерком туда промчитесь, если, собственно, воспользуетесь новым мостом, который будет построен. Так что ничего, потерпите, Дмитрий, потерпите. Будет дешевле, будет проще. Ну и...
Кстати, дешевле в Турцию. Пожалуйста, сейчас можно...
Да, или в Египет. Да. Что, легко, пожалуйста, да. Летайте. Так, вот что пишет нам Дмитрий из Крюкова. Жалко, что раньше мы Крым не присоединили к остальной России. Я рад, что Крым российский. Для крымчан, пишет наш радиослушатель, это польза. Для олигархов, которые там что-нибудь урвали, польза. Для государства польза. Для простого обывателя какая разница? Если в СССР все было мое родное, это моя родина. Продали родину.
Ну, вы знаете, вот родина, она как бы тем и хороша, вот это понятие у нас в стране, у нашего народа, что она все равно, сколько ее не продавай, она все равно, что называется, в сердце была, есть и будет, и останется. Вот. Так что продавай, не продавай, а родина или есть, или нет, что называется. Вот так.
Ну, а буквально через 2 минуты мы поговорим о том, что же происходит на Украине с дочками российских банков.
Картина дня. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом.
Money.
Oh, yeah. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Картина дня.
В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, я Елена Афонина. И сейчас, как и обещали, переходим к еще одной теме, за которой внимательно следим. Напомню, что накануне Национальный банк Украины предложил ввести санкции в отношении украинских дочек 5 российских госбанков. Это Проминвестбанк, ВТБ-банк, БМ-банк, Сбербанк и ВСБанк. В виде предотвращения вывода капитала за пределы Украины, в частности, в адрес материнских организаций. Санкции не будут распространяться на другие банки, в которых есть российский капитал, включая Альфа-банк. И вот сегодня украинский президент Петр Порошенко ввел эти санкции в действие. Но, правда, что называется, в пылу и азарте громят, похоже, не только дочки российских банков, но и вышеназванный Альфа-банк.
Ну, Альфа-банк, ну, Лена, они думали, что он российский.
Думали. Да.
Опа, а им тут говорят, ребята, вы что, он швейцарский, там вообще евреи хозяева. И они так, опа, ой, куда
и
же что? Это
и
мы?
И отползли в стороны.
Я думаю, что если им скажут, они сейчас еще восстановят вывеску, понимаешь?
Ну, посмотрим, посмотрим, что там сейчас происходит в Киеве. Мы дозвонились до Марины Цаликовой. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да. И скажите, вот то, что касается самих банков, как, собственно, выглядит сейчас вот эта блокада, которую устраивают радикалы?
Да, я вам сейчас расскажу. Я видела центральный офис Сбербанка России, а Альфа-банк громили тогда, когда был день 14 марта, это был эпизод, и они остановились, его не трогали. А вот Сбербанк, да, он замурован, вокруг него акция проходит, в общем, такая пролонгированная. Это Национальный корпус Азов проводит эту акцию. Там фактически уже лежбище. Вы представьте себе, центр города, Владимирская, рядом оперный театр, буквально в 2 шагах.
И тут дрова афиша, привезли, в котле кулеш варят, да?
Да, они уже начали там, они привезли дрова, их вывалили. Вы знаете, вот у людей, у киевлян, культурных, нормальных людей, это не только, в общем, моральное потрясение, потому что очень много вкладчиков же в Сбербанк России, он так сейчас называется, тут просто Сбербанк, не России, буквы убрали, а просто эстетический, культурный шок, потому что это опять дрова, это какие-то непонятные люди, это уже палатки, они там спят, он весь стикерами завешен, ужасная, отвратительная кладка, все закрыто, граффити, и идет постоянное дежурство, и вот молодые люди, которые там подряжаются под это дело, они разносят флаера. И вот флаера там, значит, довольно угрожающий текст. Терминово заберите свои сбережения. То есть срочно заберите свои сбережения. Типа мы за себя не отвечаем. То есть не работайте, не заберите вклады из банка агрессора, страны агрессора. И вот публику заводят. Но
Марина,
я, например, видела людей пожилых или моего возраста, среднего. Ну, люди просто в шоке. Нормальные люди в шоке. Есть, кто проявляет какое-то любопытство, но я не видела, я вам честно скажу, я не видела реакции удовлетворения и удовольствия от этой акции, от людей. Понимаете, когда уже тебе лезут уже и в кошелек, и объясняют это какой-то вот политической целесообразностью, то люди уже просто понимают, что что-то не так, это же не так. Вот это я видела, и, конечно, очень обидно за центр города, за Киев, что опять это какой-то псевдомайдан.
Но полиция при этом не вмешивается, да?
Нет, вообще полиции нет. Вы понимаете, идет вот вандализм, дрова, опять мангалы какие-то, жратва, грязь. Все это на Владимирской, рядом Золотоворотская, Золотые ворота. Я вам говорю, 3 минуты, это оперный театр рядом. Угу.
Марина, Стилюки и Рогульё, ну что вы хотите? А вот я хочу вас спросить о другом, Марина. А если их спросить, вот, хлопцы, да я пришла сюда забрать свой депозит за Сбербанка, как вы требуете. Так вы же его закрыли. Как я могу забрать свой депозит?
Кстати, я вам хочу сказать, что все практически отделения отмылись от краски, восстановили банкоматы от строительно-монтажной пены, очень многие удалось открыть, и все банки, отделения, практически все в штатном режиме работают. Работают, хотя там взвинченные люди, и очень много людей просто приходит узнать, что делать, но это конфиденциальная информация, я же не могу вмешиваться в разговор там.
Но деньги-то снимают, нет? Деньги начали снимать активно?
Снимают, банкоматы работают, очень многие уже отделения отмыли, а вот такие, которые в спальных районах я видела, и на левом берегу еще видела, они в нормальном состоянии, то есть туда погромщики не дошли. Но вот сам факт вот напряжения людей, возле Сбербанка обязательно люди крутятся или заходят, и много посетителей, но я не могла не вмешаться, не спросить, вот что происходит. Ну, это как бы это конфиденциальные разговоры.
Понятно, Марина, спасибо огромное. Жительница Киева Марина сейчас была на связи с нашей студией. Ну, а не отразится ли это на российских вкладчиков
вот,
этих банков?
Деньги-то снимают, но только с дебетовых карт. Потому что с кредитных карт Сбербанк на Украине, украинская дочка российского банка Сбербанк, запретила снимать жителям, гражданам Украины деньги с кредитных карт, с кредитных счетов.
Ну вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства выслушает бизнесменов, озабоченных ситуацией вокруг дочек российских банков на Украине. Если в открытом или закрытом формате эта тема будет подниматься, думаю, президент будет готов ее обсудить и выслушать озабоченность наших банкиров. А действительно, есть ли какая-то опасность для российских вкладчиков? Сейчас на связи с нашей студией директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да. Скажите, вот мы сейчас должны начинать как-то испытывать волнения определенные в связи с тем, что происходит с дочками российских банков на Украине?
Ну, я думаю, что для российских вкладчиков никакой опасности нет. Сбербанк в России ни в коем случае не рухнет. И никаких проблем с российскими вкладами на территории России не произойдет. Поэтому я думаю, что для нас это ситуация неприятная только с политической точки зрения.
Ну, тогда скажите, пожалуйста, а что, банки наши не были к такому развитию сюжета готовы? Ведь не секрет, что подобные акции уже как-то единичные, но вспыхивали на протяжении этих 3 лет. Сейчас это уже массовая волна. И что? Сотрудники нервничают, украинские вкладчики тоже, в общем, испытывают определенные нервные потрясения. Мы с вами сейчас начинаем нервничать. А зачем было до этого допускать? Может быть, проще было прекратить свою работу на Украине?
С одной стороны, да, конечно. С другой стороны, я думаю, что тут несколько аспектов. Во-первых, для российских банков это был серьезный элемент бизнеса, международного бизнеса. Это и международное реноме, возможность участия и в европейских проектах, и в более дальних проектах. Показать, что российские банки могут пристроиться к сложной ситуации на Украине. А с другой стороны, это, конечно же, была попытка оставить российское влияние, российское финансовое влияние, экономическое влияние на ситуацию в Украине. Надеюсь, что если ситуация когда-нибудь с Украиной выровняется, то таким образом это будет возможность вхождения, нового вхождения российского бизнеса в Украину, в украинскую экономику.
Угу. Ну вот наши радиослушатели сейчас напоминают небольшой фрагмент из интервью одной из немецких радиостанций Германа Грефа. Он, отвечая на вопрос, почему в Крыму нет представительства российского Сбербанка, сказал: потому и нет, что Крым – это территория Украины с точки зрения международного финансового сектора. Мы придерживаемся этой позиции. Если говорить упрощенно, то для Сбербанка Крым – это не Россия. Но я сейчас цитирую по сообщению, которое пришло на WhatsApp от нашего радиослушателя, поэтому за точность цитаты отвечаю не могу, но тем не менее факт остается фактом, Сбербанка в Крыму нет. А почему?
Ну, без сомнения, потому что если бы Сбербанк был в Крыму, Сбербанка бы не было в Украине. А дальше те две позиции, о которых я говорил. Сбербанк сам для себя, видимо, рассчитывал, что украинский рынок больше, чем крымский рынок, и жертвовать украинским рынком ради крымского рынка Герману Грефу не хотелось. Это понятная позиция понятного бизнесмена. С другой стороны, возможно, это я не гарантирую, но возможно, у него были договоренности в руководстве нашей страны, что банк остается на Украине для того, чтобы обеспечить возможность, не гарантию, а возможность дальнейшей российской политики на территории Украины. Если это так, то тогда это некий долгосрочный проект, действительно согласованный с главой государства. Если нет, то только первое остается, тогда только бизнес, ничего личного.
Понятно, спасибо. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников был с нами на связи. Ну что, Александр Павлович, я вижу, вы не совсем согласны с нашим экспертом.
Ну, я как бы не во всем, мягко говоря, согласен с вашим экспертом, потому что Сбербанк Украина, во-первых, первое, Сбербанк Украины – это дочерняя структура российского банка. Но это самостоятельное юридическое лицо, которое как бы существует, зарегистрировано на Украине и так далее. Да? Самостоятельно. Это не российский банк. Ни в коем случае. Сбербанк Украины был создан для того, чтобы, да, с одной стороны, там, осуществлять влияние и так далее, задолго до крымских событий. Он там присутствовал. Там 2500 человек работает в 150 отделениях.
Простите, но в Крыму отделение Сбербанка тоже было до событий,
да,
на Майдане.
Да, поэтому оно перестало существовать, потому что это самое.
Почему оно перестало существовать?
Оно перестало там существовать, потому что Сбербанк Украины принял такое решение. Он работает по украинскому законодательству. Это было не отделение российского Сбербанка. Это было отделение украинского Сбербанка, понимаете?
Но я понимаю...
Это там то руководство. Греф не имеет к этому моменту никакого отношения.
Простите,
что называется.
То есть украинская дочка Сбербанка не
украинская
имеет отношения к российскому
дочка
Сбербанку?
Сбербанка имеет только то отношение, это самостоятельное
юридическое... То есть финансовых никаких связей с российским Сбербанком
нет, извините,
не имеет?
Кто вам такое сказал?
Нет, я спрашиваю,
я
это
говорю,
вопрос.
Что украинская дочка Сбербанка – это самостоятельное юридическое лицо.
Но это понятно,
и решение,
как некое дочернее
предприятие,
это ясно.
И решение о прекращении работы того или иного отделения принималось в Киеве, а не в Москве.
Понятно.
Это раз. Теперь, что касается опасений. Значит, вы меня извините. Да, запретили переводить дивиденды, дочернюю структуру. Запретили на год, сейчас пока так стоит вопрос, возвращать кредиты, выданные дочке. Докапитализация – это не просто деньги, это кредит. Да? Что будет через год, посмотрим. С другой стороны, показания украинского Сбербанка настолько... Ну, это такой мизер, что об этом и говорить нечего, просто по сравнению с российским родительским организацией.
Ну, президент Украины Порошенко подписал еще один указ, которым официально ввел в действие принятое в среду Советом нацбезопасности и обороны решение о начале транспортной блокады Донбасса, причем как оригинально это было сделано. Сначала он заявил о том, что негативный эффект блокады для всей Украины абсолютно очевиден, и тут же после этого сказал, что необходимо ввести полную транспортную блокаду региона. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц с нами на связи. Саша, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У нас очень мало времени, тем не менее, вот это для чего? Это зачем, если теряют огромные деньги?
Здесь очень сложно проследить какую-то логическую цепочку в свете вот ты правильно перечислила, сначала сказал, что блокада это плохо, ну поэтому надо ввести блокаду. Я на самом деле связывался с друзьями в Донецке, все-таки блокада касается исключительно грузовых перевозок, которые и так не осуществлялись уже полтора года. То есть все, что ввозилось, все грузы, которые ввозились со стороны Украины на территорию ДНР, для Украины считались контрабандой, потому что сношения экономические и так были уже запрещены. А движение частного транспорта без товарных грузов, оно продолжается, сохраняются пешеходные переходы, сохраняются все эти КПП автомобильные, но только для частного транспорта, для простых людей. Совершенно непонятно, каким образом Порошенко собирается вот этим решением вернуть территории и вернуть людей, потому что на самом деле эти решения отталкивают не только психологически, да, людей, но и экономически, то есть Порошенко своими руками отрезает Донбасс от экономики. При этом он говорит, что движение будет восстановлено после начала выполнения Минских соглашений. Да, извините, снятие блокады – это один из пунктов этих соглашений. Поэтому вот эти заявления Порошенко, они довольно странные. Я думаю, что, скорее всего, он понимал, что вот эта блокада ветеранами АТО носит бесконтрольный характер, а чтобы что-то бесконтрольное как-то взять под контроль, надо это возглавить. Вот, собственно, Порошенко это и возглавит.
Спасибо. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц был с нами. Да, Александр Павлович, ваш комментарий?
Ну, я хотел, Саша, спросить как раз, что он говорил, что грузовые перевозки были прекращены, но уголь-то шел на Украину, товарищи, эшелонами шел, да? И вот когда сейчас говорят, что, извините, уже 95 эшелонов там проследовало в Россию из Донбасса. Все эти годы из-за этого все это, так сказать, расплачивалось. Вот. Но просто Украина сама себя наказывает сейчас этим.
Да, и вот сейчас пришла информация о том, что финансово-промышленная группа СКМ, основным акционером которой является Ренат Ахметов, сообщила о полной потере контроля над активами, расположенными на территории Донецкой и Луганской народных республик. А на блокаду транспортных путей на востоке Украины обратили внимание во Франции. И официальный представитель французского МИД заявил о том, что эта блокада вызывает беспокойство в Париже.
Картина дня.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Картина дня.
С вами в студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, я Елена Афонина. И от сложных политических коллизий давайте перейдем к нашим российским реалиям и посмотрим, какие принимает Госдума законопроекты. Вот, в частности, Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на сегодняшнем заседании поддержал в первом чтении законопроект, предлагающий установить предельный возраст в 65 лет для замещения должности руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских учреждений. То есть получается, что такие должности будут занимать лица не старше 65 лет, независимо от времени заключения с ними трудовых договоров, отвечается в пояснительной записке к документу. Еще раз говорим, это законопроект, пока еще, как вы понимаете, на стадии определенного обсуждения. И вот хотели бы и с вами тоже...
Это даже не первое чтение,
даже
это комитет.
Не первое чтение, да.
Просто комитет.
Комитет рассмотрел, одобрил, и пошло движение
потом
дальше.
Потом будет выносить и так далее.
Ну, то есть процедура сложная, но вот то, что сама идея появилась... Нам весьма интересно, вот как вы-то считаете, все-таки влияет ли возраст начальника на...
Ну, на адекватность его профессиональную.
Ну, наверное, так, да, на его профессиональные качества. И вот интересно, сколько лет вашему руководителю? Вы бы согласились с тем, чтобы было определенное ограничение по возрасту для начальника, ну, на вашем там предприятии, в вашей организации? Или возраст никакой роли не играет? Вот эту тему мы выносим сейчас на обсуждение нашей аудитории, поэтому сразу называю телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете прислать комментарии на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. Должен ли быть предельный возраст для начальника? Ну вот, начали с главврачей.
Ты знаешь, я вот могу сказать на примере своего опыта. Не, я не из медицины и не из главврача. Начальником я был, так только если среднего звена. Вот. А так вообще, у меня было много начальников всяких разных. Я могу сказать, что возраст влияет. Но только в том случае, если начальник хороший и умный человек. Да? С возрастом он как бы теряет хватку, да, там и что-то действительно вот какой-то вот
появляется заинтересованность, да, от жизни.
Заинтересованность уходит, усталость появляется и так далее и тому подобное. Он становится менее вот адекватным, как начальник, да, если начальник изначально умный, хороший, крепкий, профессионал и так далее. А вот если начальник дурак, то это вневозрастная категория, понимаешь? Он как в молодости дурак, так и в старости дурак. Вот. Но единственное, что активность снижается, вот, да, но зато качество дурачизма, да, или дурости возрастает.
Ну хорошо, давай послушаем нашу аудиторию. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Ну, во-первых, хотим узнать, сколько лет вашему руководителю. И скажите, пожалуйста, вот действительно ли возраст каким-то образом влияет на профессиональные качества руководителей? Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы не начальник случайно, а то, может...
Да, я был начальником, работал, своего рода начальник. Вот, был начальником, как бы скажем, высшего управленческого звена, сейчас начальник среднего звена.
Угу. Ну и что скажете по поводу, нужно ли устанавливать предельный возраст, предельно допустимый возраст для начальников?
Я считаю, что нужно. Почему? Потому что когда начальник более молодой, он с другой точки зрения смотрит за обстановкой. То есть должен быть начальник и не молодой, и не пожилой. Почему? Потому что средний трудоспособный возраст в коллективе, ну, как бы не пенсионный.
Ну, а как вы считаете, вот если человек хорошо выполняет свою работу, если он замечательный руководитель, по достижении определенного возраста коллектив должен сказать спасибо, уважаемый, отправляйтесь-ка вы на пенсию, или как?
Ну, на пенсию не отправляться, но перевести, допустим, на другую должность, где он уже будет занимать не руководящую основную роль играть, а играть роль, там, скажем, в качестве советника какого-то.
Слушайте, Владимир, вы прям, вот вам в Госдуму надо спасибо огромное, потому что они, вот, вы знаете, именно такую логическую цепочку и предложили. То есть по достижению указанного возраста начальника переводят, ну, естественно, с письменного согласия, на иные должности, соответствующие их квалификации. То есть, слушайте, ну, действительно, Владимир был начальником. То есть вы понимаете,
да,
о чем говорит.
Ну вот я думаю, что бы мы тогда, я не знаю, делали без Федора Григорьевича Углова, да, который до последних вообще буквально дней своей жизни, что называется, работал. Вот, и писал, и редактировал. А до этого был выдающимся хирургом. Федор Углов.
Но, Александр Павлович, вы же понимаете, что речь идет сейчас о, наверное, улучшении работы определенных медицинских учреждений.
Гениев, ну, этот, а Федор Углов кто?
Ну, замечательно, он же может затем, по достижении определенного возраста, быть консультантом, быть научным руководителем, быть еще, бог знает кем, но вот чиновником, функционером, главой, вот, может быть, действительно, не надо было бы уже. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел бы сказать, что есть очень много, скажем так, ну, немало, во всяком случае, специальностей и должностей, которые, как говорится, до конца, как говорится, люди работают, да, вот если бы Сергей Павлович Королев дожил бы чуть дольше, у нас бы космос пошел бы дальше, потому что после его кончины очень много ошибок начало случаться, и, скажем так, убавилось и снабжение, и так далее. Точно так же там авиастроение, там, допустим, еще что-то. Понимаете, да, то есть такие вот важные отрасли, да, то есть там, допустим, военные какие-то вот корабли там и так далее. То есть очень много, как говорится, теряется, если человек, то есть есть незаменимые люди, которые вокруг себя, как говорится, кучкуют, скажем так, кучу, да, значит, именно какой-то коллектив, и вот как Сергей Павлович, тот же самый Королев, значит, они являются очень хорошими организаторами. Вот. И это очень важно для народного хозяйства, для обороны, для науки и так далее. Математики там очень были такие долгоиграющие, там, ну, опять же, там, ну, врачи там, ну, очень
да,
много
я поняла. Которые... Понятно. То есть есть все-таки исключения из этого общего правила, и есть выдающиеся личности, для которых совершенно возраст не помеха их деятельности. Вот что нам пишут. Возраст не играет роли. Я сразу после института на руководящую должность, правда, низкую, потом выше пошел. Главное вначале не сломаться, когда рабочие пытаются на прочность и знания проверять, пишет наш радиослушатель. Следующее ироничное замечание, что места для деток готовят. Вот еще одно ироничное сообщение. Моему руководителю 43 года. Он гений, он лучший, он чудо. Он руководит коллективом в 14 человек. Руководит им отлично. Мой начальник – это я. Далее. Да. Работаю в сельском хозяйстве.
А коллектив тоже он, наверное?
Наверное, да. Ага, все 14. С утра так встанешь, сам с собой поговоришь.
С утра уборщица, потом смотришь, да. Это кухарка, да.
Побежал потом, и побежал, побежал.
Потом
побежал.
Горничная. А потом смотришь, о, да я же поезд в метро веду, да, отлично. Типа на работу еду.
Так, я зачитываю сообщение. Следующее. Работаю в сельском хозяйстве. Я зам генерального, 36 лет. Еще два зама за 65. Отличные работники. И ума, и энергии на многих молодых хватит. И они работают, а не отсиживают. Генеральному 58. Вот так вот. Ну и спрашивают, что будем делать с главами фракций думских, которым уже явно не 65. Нет, ну, господа...
Ты знаешь, их, наверное, к медикам надо, к тем самым главврачам, которым уже больше 65 стукнуло. Вот. Только сначала до медиков надо довести то, что вот такой законопроект рассматривается, а потом на обследование вот этих. Они оттуда выйдут с такими справками, с такими диагнозами, вот, что им даже в общественном транспорте не разрешат ездить, я так думаю.
У меня вопрос главы фракции. К нашим радиослушателям, слушателям, которые сейчас вот трудятся как раз в медицинской сфере, вы можете объяснить, почему именно вашу сферу деятельности сейчас выбрали думцы как поле для эксперимента? Почему, собственно, возраст в 65 лет должен стать предельным для руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций? Вот, может быть, есть в этом какой-то действительно смысл, нам пока недоступный и непонятный? Пожалуйста, медики, мы к вам обращаемся в первую очередь. Звоните 8-800-200-97-02.
КВН напоминает времен перестройки. Партия, ты порулила, да и нам теперь
да и нам
порулить.
Да. Да.
Вот, вообще, понимаешь, вопрос-то как-то ставится. Не ограничить зарплату главврача, допустим.
Нет, да? Об этом тоже шла речь. Почему?
Вот, а ограничить предельный возраст.
Это нет, это раньше были такие инициативы, чтобы зарплата высшего... Нет, они рассматриваются.
Да,
да, зарплата высшего медицинского звена была, ну, в какой-то определенной пропорции к средней зарплате тех, кто трудится в медучреждении. Еще один телефонный звонок, на финальную уже. Александр, здравствуйте.
Виктор, меня зовут. Звоню из Белгородской области. Поддерживаю то, что действительно должен быть какой-то предельный возраст. Ну, врачи здесь совсем ни при чем. В первую очередь только государственные служащие. У нас, спросите, губернатор 5 лет. Каких 5? 5 сроков уже подряд. И уже даже не смешно, с 93-го года 25 лет, и все, и продолжает.
Это вы про кого, извините?
Белгородская область.
Простите, Белгород. Но насколько...
Вы про губернатора?
Я понимаю, губернатор Белгородской
вообще,
области сейчас один из наиболее
выбираете,
успешных
понимаете?
Губернаторов.
Вот, губернатора вы выбираете. Вот,
нет, но сначала он был
не
назначен.
Медик, как я понял.
Не медик. Да,
не
но
медик.
Спасибо огромное нашему радиослушателю и политическому обозревателю «Комсомольской правды» Александру Гришину.
Картина дня. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка». Слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.